Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрый день, это «Узнать Китай». А гостем сегодняшнего выпуска стал журналист Осман Пашаев, журналист, который много лет проработал и прожил в Турции, очень много знает об этой стране, наверное, лучше всех остальных в Украине разбирается с тем, что происходит в Турции. Я вот специально для нашего подкаста попросил Османа выяснить, как же строятся отношения Анкары официальной и Пекина. И вот сегодня как раз будем говорить об этом с Османом. Осман, расскажи, пожалуйста, как складываются отношения Турции и Китая? Почему я спрашиваю? Потому что, с одной стороны, судя по открытым данным, Китай для Турции – это едва ли не главный, а может быть уже и главный экономический, внешнеэкономический партнер. При этом, насколько я понимаю, Турция крайне озабочена положением такого этнического меньшинства в Китае, как уйгуры. И даже в 2009 году нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, тогда он был премьером, прямо называл происходящее с уйгурами в Китае геноцидом. Что-нибудь поменялось с тех пор?
Китай, турецко-китайские отношения, вот сразу скажу, никогда не были сферой отдельных моих интересов, знаешь, и когда ты мне сказал об этом подкасте, я, конечно, что-то изучаю Турцию, мне это тоже попадалось, конечно, тема Китая, но я решил чуть поглубже нырнуть в это, отношениям Турции и Китая дипломатическим, оказывается, не так много, они в 71-м году только установлены. Вот, им, меньше 50 лет, да, этим отношениям. А потом, если говорить о том регионе, где живут уйгуры, это Синьцзян, уйгурский, да, автономный округ, который в Турции очень часто называют Восточным Туркестаном, вот, что для Китая примерно так же, как называть Восточную Турцию Курдистаном. Вот, это такой раздражающий момент. Они, обе страны могут друг друга раздражать по этим вопросам. Давай коснемся, оно очень взаимосвязано, экономика и их отношения по вот этим болезненным вопросам. Действительно, экономически выглядят такие серьезные товарообороты. В год это примерно под 25 миллиардов долларов. А последние 5 лет, скажем, это 125 миллиардов долларов товарооборот. Но очень сильная диспропорция здесь. Из этих за 5 лет 125 миллиардов, 112 – это китайский экспорт в Турцию, то есть для Турции это импорт, и всего лишь 12 миллиардов турецкий туда экспорт, и, соответственно, импорт для Китая. Поэтому, если посмотреть на его структуру, опять-таки, то это видно, видимо, это все страны, все это всякие мобильные телефоны, устройства, гаджеты, всякое техническое оборудование, вот эта вот техника, которая производится на территории Китая, это большой объем. А из Турции Китай покупает какие-то удобрения растительные, химические и прочее. Поэтому сказать, что это очень какие-то серьезные экономические отношения, нельзя.
Но если на цифры смотреть, то как раз вполне себе серьезные получаются отношения.
Взаимоотношения с Европейским Союзом в разы больше. Как бы с отдельной страной Евросоюза, наверное, не так, я бы сравнил этот товарооборот примерно с германским, немецким. То есть есть торговые отношения. И здесь мы видим одну проблему. Турция хотела бы его хоть как-то выровнять, потому что очень сильно, скажем, это в пользу Китая, весь этот товарооборот. Как непонятно и не видно вообще путей. В Турции нет ничего такого, видимо, что нужно Китаю покупать. Китай все продает. Китай, может быть, иногда покупает технологии, если не ворует, да, какие-то, но Турция не обладает такими технологиями, которые, возможно, было бы, и поэтому, наверное, Китай покупает то, что уже нецелесообразно может производить у себя, вот, как я говорю, или нет каких-то ресурсов для этого свободных, вот как эти удобрения. Больше ничего серьезного я не нашел в этом товарообороте. Турция, конечно, Турции было бы интересны китайские инвестиции в ее инфраструктурные проекты. Да? Обе страны отличаются этими инфраструктурными проектами. Я не знаю, насколько наш слушатель подготовлен и знает, и Китай, и Турция любят строить мосты, аэропорты, все вот это вот огромное, красивое, все такое небоскребное. То, с чем раньше ассоциировались, наверное, Соединенные Штаты и Япония, сейчас с этим ассоциируется в основном Юго-Восточная Азия, там Малайзия, Сингапур, Китай, и вот Турция тоже все это любит делать, но у Турции уже не хватает на это своих ресурсов, а Турция все хочет это продолжать. Мы тут тоже видим мост через Дарданеллы, это один из тоже дорогих проектов, в котором участвуют Южная Корея и Австралия. Но вот политические вопросы очень часто мешают. Экономические отношения начали развиваться неплохо, вот если ты говоришь, что все-таки экономически они важные партнеры, только в 80-е годы. Почему это произошло? В 80-й год военный переворот в Турции, сильная критика Европейского Союза, на тот момент это называлось Европейское экономическое сообщество, и Соединенных Штатов Америки, даже были какие-то политические санкции. И Кенан Эврен, генерал, и который, 7-й президент, который организовал этот переворот, начинает искать себя вот в восточном направлении. А это времена Дэн Сяопина в Китае, и 80-е они были реально прорывом в экономических отношениях Турции и Китая. А Турция заговорила, все страны, которые не хотят идти по одному пути демократии и капитализма, они всегда ищут третий путь. То есть не социалистический.
Движение неприсоединения.
Да, да, это как-то совместить экономику с авторитарным режимом и как-то вот пропетлять, да, вот таким образом. Вот и Турция пошла этим путем, и тогда, прям в 80-е годы бурно, они все друг к другу ездили, и на высшем уровне китайское руководство бывало в Турции и турецкое в Китае. Но конец 80-х, начало 90-х разваливается Советский Союз, образуется сразу 5 тюркоязычных государств, таких впервые на мировой арене у Турции появляются такие родственные государства, да, которые, в принципе, говорят на близких языках для самой Турции.
Турция это была бывшие такая, советские республики.
Да, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. И это был период небывалой эйфории и даже желание создать что-то наподобие Тюркского союза. Это все были проекты Тургута Узала, 8-го президента Турции уже после Кенана Эврена, одного автора неолиберальных реформ турецких 80-х годов. Но тут же Китай это закончилось площадью Тяньаньмэнь, и никакой демократизации это не закончилось. Но в Турции были ошибочные, как они сейчас пишут многие политологи, ошибочные представления, что Китай постигнет судьба Советского Союза вследствие распада вообще и исчерпавшей себя коммунистической идеологии. И турки стали, не стесняясь, напрямую работать с уйгурами и со всеми их крыльями, в том числе и сепаратистскими тоже. И, конечно, да, в 90-е годы это очень сильно отразилось на взаимоотношениях. В 90-х, во времена тоже, да, сейчас у них Си Цзиньпинь, да, а это был Дзян Цзимин. Вот. Времена Дзян Цзиминя, конечно, контактов практически не было. Никто вот за десятилетия до 2000-х годов никто друг к другу не ездил, и все сошло на нет.
Извини, что я тебя перебиваю. Я хочу уточнить. А почему тогда вот произошел этот перелом? Да, они ожидали, они, я имею в виду турки, ожидали, что сейчас Китай развалится, и что, и можно будет взять под свое крыло образовавшийся один из осколков этого самого Китая, тот самый
Синьцзяньмэнь. Скажем, напрямую, да, они, видимо, ожидали некого там уйгурского, да, вот самоопределения и возможности работы с уйгурами. И это, видимо, на политическом уровне, конечно, напрягло очень сильно Китай. Плюс были моменты, связанные с тем, что, например, в Турции несколько китайских дипломатов, один из них был торговым атташе Китая, уйгур по национальности, он попросил политического убежища, и Турция начала способствовать открытию фондов и общественных организаций, которые были диссидентскими и активно работали. Это все были 90-е годы. Но когда это ударило сильно по экономике, вот уже к концу 90-х Турция начала сворачивать вот эту всю уйгурскую тему. И знаешь, на самом деле эти маневры, они не редки в странах, где с ценностями бывают, так скажем, ценности очень хорошо растягиваются и натягиваются. Это видно было даже, другая тема, которая тебе близка, с Хамасом, да, вот как бы обострение отношений с Израилем, у Хамаса чуть ли не легализация происходит в Турции, знаешь, как бы нужны опять стратегические отношения с Израилем, пусть они прикрыты и не совсем открыты, и все вот эти вот представители террористических организаций, или, скажем так, организаций под вопросом, вынуждены покидать Турцию. То же самое произошло с уйгурами. С 98 года по 2000-й за два года закрылись большинство уйгурских организаций в Турции, и они переместились в Европу и в Соединенные Штаты Америки.
Но, тем не менее, а сами-то уйгуры остались, и судя по тому, что пишет, например, японская пресса, или судя по тому, что пишет пресса турецкая, счет уйгуров в Турции сейчас идет на десятки тысяч.
Ну, десятки тысяч – это все равно не так много, понимаешь, десятки тысяч. Мы не можем говорить о какой-то там крупной влиятельной диаспоре уйгурской. При Эрдогане опять, вот когда у Турции началось экономическое усиление, и Турция почувствовала себя достаточно уверенно и самостоятельно, особенно это было в промежуток 2002-2007 год, когда экономика очень бурно росла, турецкая. Эрдоган позволил себе вот это было, у него появился такой соответствующий имидж лидера мусульманского мира, знаешь, нового лидера мусульманского мира, в кавычках возьмем даже, которого и доброжелатели, недоброжелатели называли халифом мусульманского мира. Вот такая претензия на все мусульманское лидерство. И, понятно, он позволил себе опять эти высказывания, хотя он один из тех лидеров, который посещал Китай, и для него экономика очень важна. Я сделаю здесь отдельную ремарку. Кто не знает, я это просто во многих своих статьях и программах говорил, у Турции есть, у Эрдогана, именно лично Эрдогана, цифра для каждой страны. Вот, например, он едет в Россию и говорит, нам нужен товарооборот 100 миллиардов долларов в год. Он встречается со времен Ющенко с Украины, и он тогда ставил товарооборот с Украиной 10 миллиардов долларов в год. Был даже период, когда он ставил задачу 20 миллиардов долларов, но мы пока тоже в районе 4-5 миллиардов вот никак не можем дойти до этого. У него норматив есть для каждой страны. И понятно, Китай как такая экономическая суперсила, для Китая у него тоже, видимо, свои есть представления о нормативах, но об уйгурах он не мог не говорить. Об уйгурах знали, скорее, соседи. Знали японцы, они активно интересуются. Знали Южная Корея, да, как бы Монголия. Вот. Но мир узнал, наверное, после 2016 года, когда появились кадры и информация, BBC-шная, по-моему, первая, об этих концентрационных лагерях по перевоспитанию мусульман. Вот. И тогда заговорил весь мир уже. Хотя в ежегодных докладах Госдепартамента США всегда уйгуры звучали, но вот эта жесткая форма и концлагеря – это то, что для Европы и цивилизованного мира болезненная тема после Второй мировой войны, да, как бы после Холокоста. А вот в этот период времени Турция в лице нынешней власти не очень активна, не пытается раздражать Пекин. Об уйгурах говорит оппозиция, которая, вот оппозиция Республиканской народной партии, она никогда не была так замечена в сильной любви к восточному направлению и тюркскому миру, но сейчас они говорят то, что не может говорить власть, и даже был недавно выпад очень сильный против двух оппозиционных лидеров посла Китая в Анкаре, и это очень удивило турецкую сторону. Вообще-то в Турции это удивило многих, даже власть, потому что, в принципе, дипломаты, даже западные, даже, не говорю, американские уже точно, не позволяют себе в Турции в последние годы очень резких выпадов, потому что это не только отношение к власти, но вообще в турецком обществе есть такое, вот, знаешь, мы суверенная страна, и нечего нас учить. Вот такой какой-то любви к любой другой стране, по учительству это не воспринимается в турецком обществе. Китайский посол себе позволил публичные высказывания, ну, такого характера, которые не позволяют себе ни американцы, ни русские. Ну, как бы в
Турции. Там что-то обидное прозвучало?
Был жесткий наезд на мэра Анкары Мансура Яваша и лидера хорошей партии. Это третья сейчас по рейтингам партия. Мираль Акшинер, женщина-лидер. А вот они высказались как-то вот по ситуации с уйгурами. И в их адрес был жесткие твиты. И как бы и намеки на то, что как бы на свой Курдистан посмотрите, вот как бы вот, ну, а не ничего.
Вот это же история с Курдистаном. Насколько я понимаю, скажем так, не очень активно сейчас Турция в плане поддержки своих тюркских братьев уйгуров на территории Китая, потому что боится, что тогда, если они начнут поддерживать сепаратистов в Китае, Китай начнет поддерживать курдских сепаратистов в Турции.
И это тоже есть, но, знаешь, здесь же как-то сложно, наверное, провести черту между, где ситуация с уйгурами, сепаратизм, а где геноцид целой этнической группы, да, потому что каких-то, о каком-то сепаратизме серьезном, наверное, в уйгурском автономном округе говорить очень сложно. Китай очень мощная страна. И он практически на там, 95% состоит из ханьцев. И Китай очень легко меняет в последние годы демографический баланс, этнический баланс в уйгурском автономном округе. Уйгуры, по-моему, сейчас едва ли дотягивают до 50%. Они еще там 20 лет назад составляли большинство, а постепенно их доля уменьшается. Есть информация о принудительных браках уйгурских женщин с китайскими мужчинами, поэтому там все значительно серьезнее, чем, ну, в плане нарушения прав человека, чем когда мы говорим о курдском сепаратизме, потому что в данном случае оно чуть-чуть по-другому выглядит в Турции. В Турции сажают за близость и контакты все-таки с курдской рабочей партией, ну, которая, ну, давай, мало чем отличается от Хамаса, ну, как бы, или Хизбаллы.
Смотри, еще же важный момент взаимоотношений Турции и Китая – это совместная работа над вооружениями. Против кого они вооружаются? Или это просто на всякий случай?
Слушай, для Турции это был вопрос о покупке, скажем так, более дешевой просто… более дешевого вооружения и диверсификации. Мы же понимаем, что покупка тех же С-400 в России – это был ответ на непродажу патриотов в Турции. Ну, а Турция считает, что на восточных границах у нее большие угрозы. Что Турция и ситуация в Ираке нестабильна для Турции, а уж Сирия тем более, да, Восток – это нестабильный регион для Турции. А обстрелы и то, что бомбы попадали в турецкие регионы, это было не раз. И в Турции даже временно были, по-моему, голландские патриоты одно время, но они были временно. И Турция очень настаивала на том, что ей нужна эта система. А мне трудно сейчас говорить, по какой причине союзники не продали своего, как они всегда говорят, важному союзнику по НАТО это вооружение. Да, вот, ну, не продали. И Турция ответила тем, что ответила. Купила С-400, что привело к дальнейшему напряжению уже в середине союзников. И теперь Турция исключена из проекта F-35 самолетов американских, да, в который была включена в их производство. Поэтому Турция на эти шантажи, как она считает, американские шантажи не идет, а ищет другие рынки, где она может вооружаться.
То есть китайцы просто оказались с теми ребятами, у которых можно было купить то оружие, которое не продают американцы, и ничего больше.
Например, да.
Просто бизнес, ничего личного.
Да. Но, во всяком случае, так выглядит.
А вообще, для вот во взаимоотношениях Китая с Турцией, там все-таки больше бизнеса или больше каких-то там соображений, не знаю, вот ну, Китай же так или иначе там целится в какие-то на мировое господство, а Турция как минимум целится на региональное господство, ну и ты сам упоминал об Эрдогане, который хочет и видит себя лидером всех мусульман мира. Это каким-то образом сказывается на отношениях двух государств?
Слушай, ну, это немножко еще и косплей, да, вот как бы ты говоришь, это бизнес, это попытка повторить модель, потому что Китай дает, на мой взгляд, сейчас будет оценочное суждение, не лучший пример миру того, что капитализм может быть успешен без демократии. Вот. И по моему глубокому убеждению, наверное, я не знаю, слава богу, у меня каких-то глубоких связей, отношений с китайским посольством здесь нет. Китай, мне кажется, намного большей угрозой для цивилизованного мира, чем даже Российская Федерация. Несмотря на то, что мне, как крымскому татарину из Крыма, с оккупированным Крымом, куда я не езжу, должно казаться, что Россия главный враг. Это не так. Китай, вот, скажем, стратегически, это большая угроза, потому что это действительно пример того, что можно было стать экономическим гигантом без сильной либерализации политической жизни. И это вдохновляет многих лидеров, которых раздражает вся эта сменяемость власти, все эти процедуры, все эти вот эти вот какие-то ваши моншеровские штучки, это цитата Эрдогана, да, как бы моншер, и что можно по-пацански действовать на территории всего мира, и многие турецкие проекты, они выглядят, по сути, повторением китайского пути, это тот же поход в Африку, да, как бы, где очень себя уверенно чувствует Китай, считается, я не знаю, там, конспирологически, это не что Китай там скупил пол Африки, да, с его землями, сельскохозяйствами и прочими. Вот эти попытки зайти как минимум в мусульманские регионы, не только арабского мира, но и Черной Африки тоже, южнее Сахары. И Турция активно открывала там в последние годы посольства. И, то есть, у Турции есть два таких, знаешь, маркера того, что она туда движется. Открытие посольства и открытие рейса турецких авиалиний. Вот как бы, и это у них открылось достаточно много. Я сейчас точно тебе не скажу, такие, ну, вплоть до таких совершенно нестабильных стран, как Сомали. Да, за ними идут какие-то гуманитарные проекты, но это идея вот этой гегемонии попытки извлечь из этого экономическую выгоду.
Спасибо тебе большое, Осман. Благодарю тебя. Напоминаю еще раз, что это был подкаст «Понять Китай». Услышимся через неделю.
Китай. Одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.